«Разворот на восток».
Продолжаем разговор. Турал Керимов, востоковед, африканец, студия «Радио Спутник». Я Алексей Осин. На этот раз не буду говорить, о какой стране мы с вами побеседуем. А потом даже детский стишок, может быть, вспомню в этой связи про упрямого Фому. Но это несколько позже. А так, удивительное абсолютно государство. То есть, вроде бы, все есть для того, чтобы жить припеваючи. Но вот я фоточки посмотрел. Те, кто был в этом государстве. И там, конечно, просто совершенно какая-то, ну, святая бедность.
Один из ведущих и самых известных вузов нашей страны долгое время носил имя выходца, руководителя этого государства. И совсем недавно, насколько я знаю, вернули все-таки.
Да? Вернули, да, да.
Я про Патриса Лумумбу сейчас говорю, и, конечно же, наши слушатели понимают, что речь идет про Демократическую Республику Конго, которая не всегда так называлась. Называлась она в свое время и Заир, и Конго Киншаса по названию столицы. Столица не всегда Киншаса была. Леопольдвиль. Почему Леопольдвиль? Потому что после раздела Африки в конце 19 века Конго стало свободным государством Конго, так называемым, которое было личными владениями бельгийского короля Леопольда II. Чем это закончилось для местного населения? Ну, в общем-то, тоже многие, я думаю, слышали и знают. Их вывозили не только в человеческие зоопарки на территории Бельгии и Европы, но и 6 миллионов человек лишились жизни за это время. Многие лишились своих конечностей, потому что, видите ли, плохо работали на каучуковых плантациях, на личных плантациях бельгийского короля. И потом бельгийский король решил продать свободное государство Конго правительству Бельгии. И стало свободное государство Конго бельгийским Конго. Леопольдвиль переименовали в Киншасу значительно позже. Также страна, кстати, да, новейшая история, переполнена важными событиями. О многих мы слышали, о многих мы не слышали. Ну, мало кто, например, знает, что с 98 по 2002 год в Конго проистекал, значит, вооруженный конфликт, который ни много ни мало, помимо того, что называется Вторая Конголезская война, назывался еще и Великой Африканской войной, в которую были втянуты почти все государства Центральной и Южной Африки. Тоже около 6 миллионов человек, по-моему, погибло всего за все эти конфликты второй половины 20 века. В Конго богатейшая страна с точки зрения природных ресурсов, более 50% мировых запасов урана, литий, кобальт, золото, другие полезные ископаемые.
Нефть тоже.
Медный пояс африканский, это тоже значительная часть находится на юге этой страны. Более 110, сколько я знаю, уже в 23-м году, миллионов населения, 112 миллионов населения, по данным Всемирного банка в Конго. Второе место после Алжира по площади занимает эта страна, как 4,5 Франции. Почему Франции? Потому что в основном жители Конго говорят на французском языке, да, в том числе.
А если еще соединить с другим Конго, французским, представляешь, какое государство могло бы быть?
Ты знаешь, я...
Потому что народ-то один, насколько я понимаю.
Ну вот, кстати, сейчас, да, спросим у нашего эксперта, один ли там народ, потому что, насколько я знаю, там до 250 этнических групп, которые говорят в том числе еще и на своих собственных языках. И это в том числе становится причиной многолетних и многочисленных внутренних конфликтов в этой стране. Страна, с одной стороны, одна из богатейших в плане своих ресурсов, а с другой стороны, опять же, по данным Всемирного банка, на начало этого века электрификация в Демократической Республике Конго это на уровне 10% всего было. Страшные эпидемии практически отсутствуют, опять же, да, по разным данным, медицина есть только в крупных городах. Образование, хотя около 70% населения считаются образованными, умеют читать и писать, но в любом случае, я думаю, что именно на этом все и заканчивается по большей части. И страна входит в пятерку крупнейших государств, которые занимаются добычей полезных ресурсов малым образом. Ну, то есть не промышленные масштабы, но при этом практически руками копают все эти шахты, все эти карьеры. Ну, очень-очень это все странно. Я думаю, что нам надо бы разобраться, почему они так долго воюют и почему они так бедно живут, имея такие ресурсы.
Давайте попробуем подключить к беседе Александра Зданевича, российского африканиста, старшего преподавателя Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата исторических наук. Александр Сергеевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Туралов.
Нигде не напутали. Я где-то прочитал, что действительно тоже разделенный народ между французами и бельгийцами. Это произошло в свое время. Ну, понятно, что есть еще другие более тонкие национальные особенности. И народности наверняка разные тоже присутствуют. Но все же, насколько одно Конго с другим связано?
Ну, с точки зрения, скажем так, великой дружбы, там, безусловно, мог бы быть потенциал, но закрутилась эта своеобразная карусель демократизма еще в конце 19 века, как мы помним, да, вот с Берлинской конференции знаменитой, когда всю территорию так называемой Черной Африки, ну и не только Черной Африки, да, разделили между собой будущие метрополии европейские, но вот огромная территория Конго, она, по сути дела, оказалась в суверенном владении короля Леопольда, это самый бельгийский период. До сих пор Бельгия действительно влияет очень серьезно на внутриполитический контекст, который в Конго имеет место быть, но и не только язык играет роль, там, естественно, была полностью калькирована культурная компонента и так далее. Но что касается народов, населяющих эту огромную территорию, они сохраняют по мере каких-то сил своих некую самобытность. Естественно, имеют место внутренние конфликты, как в огромной коммунальной квартире, там не может быть, знаете, такого благоденствия полного. Вот. Что касается взаимодействия между двумя странами, вот пограничная зона по огромной вот этой вот замечательной, роскошной, совершенно красивой реке Конго, она по большому счету транспарентна полностью. То есть, да, там идет обмен, ну, в основном как-то вот, что называется, на лодочках чего-то перевозят. Вот сам когда-то в такой роли был, Конго пересекал, могу сказать, что, ну, в общем, в принципе, единое поле, что называется, взаимодействие имеет место быть. Ну, а проблем, конечно, там хватает, давайте попробуем поговорить о них, хотя, конечно, ответы на эти вопросы специалисты их ищут уже, которые десяток лет, найти их довольно сложно.
Ну вот все вроде есть для того, чтобы жить хорошо. И вроде бы даже там разрабатываются месторождения, будь то там нефть или медь, или, соответственно, уран и так далее. Но куда вот это все утекает? Это колониальная политика Запада или, ну, скажем так, неспособность местного населения каким-то образом эти потоки перенаправить в свою пользу?
Ну, капитализация у Конго достаточно высокая в плане, конечно же, минерально-сырьевых ресурсов, однако это все по разным причинам не доходит, естественно, до населения, и по большому счету это благо огромное, да, территория, и то, что действительно в недрах Конго чего только не найдешь, становится проклятием для этой территории, потому что, да, интерес сторонних игроков и акторов, да, политологическим языком, да, велик. Вот. Естественно, никто не хочет процветания Конго, это никому не интересно на самом деле. Кроме самих конголезцев, если они когда-то соберутся заняться этим всерьез. Ну, отмечается некоторая пассионарность в рядах молодежи, которая действительно могла бы что-то поменять, но насколько протяженным по времени будет период перехода, никто не может предсказать. Тем более, что страна находится в таком перманентном кризисе уже не один десяток лет. Восточные и юго-восточные части практически в постоянном таком локальном конфликте. Разнообразные группировки делят между собой. Ну, естественно, это создает вакуум власти. И спокойно, совершенно контрабандно утекают эти все блага различными маршрутами. Вот. И понятное дело, что, конечно, глядя на то, как живет рядовой конголезец, мы не видим там никакого роста ВВП, о котором пишут в отчетах, никаких прорывов там в помине не видать. Вот такая вот неприглядная история, если посмотреть на это все, что называется, сверху. И, как уже было сказано, да, ну, в принципе, найти какой-то рецепт, чтобы это все излечить, довольно сложно. Потому что, прежде всего, необходимо, чтобы пациент, условно говоря, хотел быть излеченным. Вот. И тут большие вопросы возникают. Прежде всего, к элитам, конечно. Коллеги?
Но... Александр Сергеевич, а вот вопрос все-таки по войнам, да, которые... Первая Кангалесская война, вторая. Почему вот эти внутренние конфликты, они никак... Почему их никак не удается купировать? Все-таки страна огромная, ресурсов хватит на всех. При этом практически вся история независимого Конго, вторая половина 20 века, начало, значит, 21 века, это какие-то военные перевороты, это силовой захват власти, это установление каких-то полувоенных режимов. Есть ли вообще какой-то свет в конце туннеля в этом смысле? Ну, потому что, я так понимаю, ситуация внутри Демократической Республики Конго отрицательно влияет и на стабильность вообще в целом. И в Восточной Африке вот сегодня, да, есть новость о том, что силы миротворческие африканских государств их выводят из Конго. И Центральной Африки, и Южной Африки. Может, на африканском уровне есть какие-то попытки стабилизировать ситуацию в Конго и выйти из этого тупика?
Да, вопрос, конечно, достаточно острый, популярный. Дело в том, что, в принципе, ну, практически в последние 30 лет, если не 40, да, на стране наблюдался, по сути дела, такой парад переворотов. Не в последнюю очередь это передел сфер влияния между военизированными элитами, и не только. Там уж даже не знаешь, от какой печки плясать, то ли от известного всему миру Мабута Сесесеко, то ли от Лорана Кабилы-старшего. Вот. Но дело все в том, что, конечно же, если посмотреть на всю конструкцию сверху, несколько отстраненных, то надо понимать, что для бывших метрополий развивающиеся территории, они, в общем-то, не нужны. Необходим вакуум власти, необходимо внешнее влияние, чтобы заниматься тем, чем, ну, в большинстве и занимаются, да, беспрепятственно вывозить эти ресурсы. Вот, поэтому мне, честно говоря, очень больно об этом говорить, потому что действительно довольно часто мы читаем материалы, где сглаживаются углы, но на самом деле выход или свет в конце тоннеля, он, прямо скажем, не сильно проявляется. Этому не помогают никакие миссии, там, тем более ООНовские, потому что ООН, как уже всем известно, наверное, еще со времен кризиса в Руанде 1994 года в Африке не решает ничего. Это конструкция, которая съедает колоссальные бюджеты. Мне сами конголезцы говорили, как только заканчивается срок мандата очередной миссии, тут же начинаются проблемы в зоне ее ответственности. Как следствие, продолжается действие мандата и снова съедаются колоссальные средства. Ну, вот так это все идет потихонечку.
Александр Сергеевич, а как происходит, скажем так, ну, не то чтобы взаимодействие, а как уживаются, скажем так, интересы бывших колониальных держав и метрополий с интересами новых экономических партнеров в лице Китая, который является главным, да, сейчас экономическим партнером Конго, главным инвестором и главным покупателем всех тех товаров, которые производят, а точнее добывают в Конго. Китай принимает какое-то участие в внутренней политике или же в разделе сфер влияния в этой стране?
Да, Китай, безусловно, присутствует, потому что для него Демократическая Республика Конго – это одна из ведущих партнеров и достаточно перспективный. Китайцы, естественно, пришли за ресурсами. Вот, все, что они могут предложить взамен – это четкое понимание происходящего в стране. Ну, с их точки зрения, как мне кажется, они прекрасно поняли принцип достаточности. 90% населения Африки живет именно по этому принципу. То есть, грубо говоря, если где-то есть возможность дать человеку $10, совершенно не обязательно давать 100. Они этим пользуются, они прекрасно все проплачивают, они заходят на рынки и берут то, что им необходимо, очень оперативно и без лишних, скажем так, телодвижений.
Так, опять какие-то проблемы. Тут, да-да, мы вас слушаем. А если, условно говоря, не обязательно давать 100, и можно дать 10, а почему не дать 20 или 30? Чтобы люди хотя бы...
Ну, чтобы перекупить, например, предложение конкурентов.
Ну, например, да.
Да, ну, посмотрите, на самом деле китайцы, ну, выглядит это все не так страшно, как, может быть, я описал. Дело в том, что, прежде всего, Китайская Народная Республика предлагает колоссальное количество программ для обучения молодежи у себя на китайском, на европейских языках. В общем, как хотите, то есть это такие квотированные места, их очень много, по самым популярным направлениям. Они готовы подготавливать специалистов и возвращать их назад. Но это такая вот, такой социальный договор со странами-партнерами. Вот, в некоторых случаях они, например, выступают с инициативой постройки логистической цепи или сетей, дорог, путепроводов, мостов, всего на свете. Это тоже дает рабочие места. Они заходят с энергетическими проектами, это тоже все хорошо работает. Вот, например, там в Эфиопии такая история. Вот, так что не так все печально. А что касается европейских метрополий бывших, естественно, Китай их очень сильно раздражает, тем более, что эта страна за 15 лет масштабирует свои усилия только прямых инвестиций уже до 260 с лишним миллиардов долларов. Это сумма, которую просто невозможно себе представить. А там уже все это потрачено, причем в большей части именно адресно. Так что развитие идет полным ходом.
А в этом плане какова, ну, доля или роль или потенциал России, вот выберите нужное в этой стране конкретно? Что мы можем предложить и что получить?
Да, в Конго мы достаточно скромно присутствуем, вот, поэтому тут наращивать необходимо, конечно, взаимодействие по всем направлениям, которые только возможны, тем более, что вот, ну, последние годы в устах президента Чисекеди звучат такие, значит, многообещающие фразы, что, дескать, дружба народов продолжается. Некоторые реверансы в пользу делаются, ну вот хотя бы упомянутый вами сегодня сюжет с Патрисом Лумумбой и переименованием очередной раз института нашего знаменитого. Достаточно большое количество студентов здесь учатся, ну, конечно, не как в Китае, но все-таки это уже хорошо. Причем на программах, которые именно русский язык как язык обучения, это тоже очень важно. Вот. Естественно, бросать в этой ситуации, начатое не так давно, вот наше возвращение, вторая волна в Африку, ни в коем случае нельзя, ну, и посыпать голову пеплом. Естественно, конечно, вряд ли перегоним там Китай мгновенно, но работать на вот хороших таких добрососедских отношениях, почему нет? Тем более, Африка всегда же, вот эта минерально-сырьевая ее история, да, она требует обязательно к себе такого внимания, в том смысле, что то, чего не хватает самим африканцам, и готовы ли они не то, что им не хватает, получить от своих партнеров, да, причем по новой совершенно схеме прагматического сотрудничества. То есть это не тот случай, когда просто деньги заливаются в казну, и никто за них не несет ответственность. Да. Тут и технологии, тут и сельскохозяйственные какие-то новшества, тут и удобрения, и много-много-много чего еще, что можно было бы на самом деле развивать. Ну, по понятным причинам последние многие годы, да, у нас основные партнеры, это, конечно же, страны, как скорее Магриба, но тем не менее в тропическую зону тоже потихонечку втягиваемся, и это хорошо, потому что работать там надо, тем более, что очень серьезный запрос на безопасность всех ее вариантов и вариаций, да, какая только не может быть, там, террористическая, стабильность государственного управления и так далее. Вот это все тоже можно обсуждать и решать совместно, тем более, что как раз и Конго и не только страдает именно от того, что, вот, что называется, плохой менеджмент, он играет роль.
А вот в этой связи, как вести бизнес, если непонятно, нужно ли это им самим, или они увлечены то, о чем вы говорили, вот этим состязанием, в том числе вооруженным этнических групп, борьбой за власть и прочими вещами. Вот ты тут вложишь деньги хорошие, а потом придет новый какой-нибудь полковник-генерал и всех оттуда повыгоняет. Ну вот то же самое, что сейчас происходит, условно говоря, с французами во многих странах, соседствующих с Конго и, может быть, в самом Конго тоже. Как здесь быть, с вашей точки зрения, где баланс?
Обеспечение вот этих процессов может происходить разными совершенно способами и методами. Есть экзотические, есть вполне себе дипломатические. Да? Например, если мы как бизнес опираемся на государственную поддержку с двух сторон, которая подкреплена международными какими-то актами и договоренностями, то в принципе, если ратовать и надеяться на то, что не произойдет очередной глобальный конфликт уже в центре Африки, тогда, в общем, при высоких рисках вложений можно заниматься делом. Да? Если этого не будет, тогда остаются очень экзотические варианты, вплоть до частных военных компаний и услуг вот этих организаций, которые будут просто обеспечивать сохранность бизнеса во всех его проявлениях. Очень серьезная проблема вывода капитала оттуда, очень серьезная проблема взаиморасчетов. Там, на самом деле, очень много экономических чисто штук, которые необходимо обязательно проговаривать и прорабатывать. Ну и, как везде в Африке, обязательно необходимо иметь представителя на точке. То есть это не решается дистанционно ни при каких обстоятельствах. И вот, кстати, наши китайские партнеры это понимают лучше, чем все остальные. Во всех практически странах, где присутствуют китайские интересы, представители, вот у них вся линейка отстроена от загранучреждений, там МИД и так далее, до представителей бизнеса, торговых организаций и так далее. Сидят, работают, и в том числе с языками, кстати, местными.
Александр Сергеевич, остается у нас, к сожалению, 2,5 минуты. И такой вопрос. 2000 год. Население Конго 49,5 миллионов. 2010-й 68 миллионов. 2020-й 101 миллион. 2023-й 112 миллионов. Но если вот посчитать, то к концу столетия, если ничего не поменяется, то значительно превзойдет население Конго и отметку 200 миллионов, может, даже 250 миллионов. В этой связи, как вы считаете, какова перспектива Демократической Республики Конго в целом? Мы знаем, что Африка так или иначе растет, но, к сожалению, пока еще не растет в плане мирового ВВП. И полвека назад, и в начале века, и в начале этого века всего 2% от мирового ВВП. Но при этом в плане населения и в плане развития, конечно же, африканские страны и континент в целом показывают очень-очень большую динамику. Что будет в этом контексте с Конго в ближайшее время? Демократическая Республика Конго.
Но если страна начнет складываться в свою молодежь, если люди будут уезжать и созданы будут условия, причем прозрачные, достаточно понятные всем, то есть страна будет ждать их, когда они вернутся уже подготовленными специалистами, чего сейчас, к сожалению, остается только желать, тогда дело пойдет на лад. Если будет внутренняя миграция нарастать, внутриконтинентальная, либо наоборот, даже трансконтинентальная, тогда весь этот потенциал просто вымоет как приливной волной. От этого допустить им нельзя. Если они это понимают и начнут с этим работать, тогда все, я думаю, пойдет на лад. Но на это нужно время, к сожалению, или, к счастью, для и конголезцев, для нас. Мы предоставляем много возможностей, в принципе, для сотрудничества в области мягкой силы. Да, почему нет? Будем стараться каким-то образом все-таки работать совместно, ну и следить, и надеяться, что Африка когда-нибудь зазвучит совершенно по-новому.
Я бы сказал, что лидер, конечно, нужен каждой такой стране. Если найдется такой человек, который способен всех объединить и подчинить единой воле, тогда
и национальная идея.
И народ, да, и народ тоже подтянется, как говорят. Спасибо вам большое. У нас в эфире был Александр Зданевич, российский африканист, старший преподаватель Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук. Доктор Алкеримов, Алексей Осин. На этом мы с вами прощаемся.
Спасибо.
Разворот на восток.